Да, я не представился вам. Меня звать Архимандрит Иануарий. Ну, видите, пишется так обычно традиционно. Иануарий, 2-Н-И-И. Это, конечно, такое филологическое безобразие, но ну что делать. В 18 году, как вы помните, наша орфография русского языка очень сильно поменялась, да? И очень примитивизировалась, и стала во многом бессмысленной. В 1918 году исчезла, например, буква «и», дистеричная, да? Потому что, конечно, «януарь» от «январь», да, «януариус» от «бог Янус», да, латинское слово, и, разумеется, оно по латыни пишется «и», «а», «ну», да, ну, это точно так же и по-гречески, да, через «и» дистеричную. Ну, как всегда, «януарь», да. Ну, по-немецки там «януарь», да? Что по-славянски прекрасно передавалось. Потому что «и» дистеричное передавалось как «и», «а» как «а», ну, и так далее, да? «Я», «ну», ну и так далее. Ну, потом «и» и «а» соединялись вместе. Получалась буква «я», не «а», а «я», «я», «а». Вот славянская «а», и добавлялась еще вот это «и» сюда, получалась буква «я», да? Не «а», а «я». Так вот будет «а» с палочкой «я», ну, все вы знаете. Так же, как буква «у», а если добавить сюда, получалось «ю», да? «Ю». Ну, это стало кружочком. Вот. А когда заменили «и», эту ведь букву Троцкий с Лениным выкинули, да? И заменили ее восьмеричным. То есть «йоту» заменили на «эту». Да? Вот эту букву «йоту» заменили на «э», на восьмеричную. На... Ну и получилось «и», «а», «но». Это дичь. Со всех точек зрения, дичь. Точно так же, как, например, выкинули букву фиту, да? Поэтому получилось, например, первый греческий философ, как его звали? Фалес, да? Как у нас теперь пишется вместо... Ну, фалес, разумеется, фалес, как писалось по-славянски, как по-русски писалось, да, фалес, чья талес, фалес, остра, фалес. А теперь через фи, фалес. Что это такое? Грек посмотрит, скажет, бред какой-то, правда? Или там театр. Теперь театр пишет, кстати. Ну ведь театрон. Да? От «феа», теория, театрон. От зрелища, от смотреть по-гречески. Ну ладно, пройденный этап. Поэтому и пишут «и ануари». Ануально, это бред. Ну, что делать? Ну, как правильно? И ануари, через и дистеричную правильно. Ну, или уж лучше через букву «я» тогда, да? «Я». Потому что это есть трансформация и дистеричная «я». Вот. Архимандрит Януарий меня зовут. Я профессор Санкт-Петербургской духовной академии. И государственный университет здесь. Так, продолжим. Значит, вот вы чувствуете разницу между экзегетикой и герменевтикой. Экзегетика – это познание смысла, а герменевтика – это донесение смысла, перевод этого смысла для других людей. Герменевтика, и поэтому, если экзегетика – это все-таки наука, и как наука, она стремится к объективности, потому что смысл-то один, и мы пытаемся, ну, может быть, мы плохо его понимаем, но мы пытаемся его понять, этот один смысл, как всякая наука, она пытается достичь какой-то единой истины, да? Поэтому бессмысленно говорить о католической, или там православной, или лютеранской, или так далее, там, экзегетике.
Это так же, как этик столонии, правда? Это бессмыслица. Вы так же, как бессмысленно говорить о католической или православной физике или там чем-нибудь. А вот герменевтика, перевод уже по определению, это перевод переводов может быть множество, на множество языков, для множества людей, для множества аудиторий, для множества культур, множество переводчиков и так далее. То есть герменевтика – это всегда искусство, боговдохновенное искусство толкования. А экзегетика – это наука. Но в нашем языке современном все это путается, и люди не понимают разницы. И поэтому очень часто даже в серьезных книгах, и в богословских книгах под толкованием понимают экзегетику, под экзегетикой понимают толкование. А как ваша церковь толкует такое-то место? Да как она толкует? Для кого? Для чукчей? Или для китайцев? Для китайцев так, для чукчей иначе. Но люди под толкованием понимают экзегетическое исследование. Да? Но мы, как ученые люди, должны все-таки знать разницу. Потому что методологически вот так и идет. Сначала текстология, потом эсогодика, потом понимание смысла экзегетика, а потом уже перевод этого смысла, проповедь и так далее, толкование, истолкование для тех-то, для тех-то. И непонимание разницы между смыслом и толкованием приводит очень часто к большим затруднениям и к большим погрешностям и в переводе, и в изучении, и в проповеди. Мы все же должны помнить, что для ученого, богослова и библеиста всегда сначала должна идти экзегетика, а потом уже толкование, то есть объяснение, проповедь, миссия и так далее. Пока ты не поймешь текста, чего тебе идти миссионерствовать? Ты будешь миссионерствовать неправильно, не поняв этого, о чем ты говоришь. Иногда это бывает очень опасно. Иногда опасность невелика, но все-таки мы постоянно, когда читаем Священное Писание, сталкиваемся вот с этой проблемой, с проблемой недопонимания смысла. Возьмем, например, возьмем простейший текст какой-нибудь, всем известный, Матфей. Евангелие от Матфея, 11 глава, с 28 по 30 стих. Я сейчас прочитаю эти три стиха, и вы поймете, что все вы их знаете наизусть, все их знают. «Придите ко мне, все труждающиеся и обремененные, и я успокою вас. Возьмите иго мое на себя и научитесь от меня». Ибо я кроток и смирен сердцем, и найдете покой душам вашим, ибо иго мое благо, и бремя мое легко. Тут, кажется, и объяснять-то нечего. Этот текст читается в церкви, выходит после этого проповедник там, или священник, и начинает объяснять этот текст. Смотрите, сам Господь говорит, придите ко мне, что это означает? Это значит, что вот в миру вы все обременены своими заботами, своими семейными проблемами, нехватками, несчастьями. А вот вы входите в храм Господень, где и свечечки горят, и лампадки тоже мерцают, и ладан курится, и иконы сияют, и священники симпатичные стоят. И все так мило и хорошо, и музыка звучит, хор. И у вас вот постоите, помолитесь, и сразу покой на душах. Вы выходите окрыленные. Вот что значит идти к Иисусу Христу. Найдете покой душам вашим. Вот такие сентиментальные объяснения, очень хорошие, конечно, что правильно, все хорошо, мило. И такие же и картины мы находим. Вот картина 19 века. Иисус Христос, на эту тему, сидит где-нибудь на камешке или на скамеечке. А к нему идут всякие хромые, слепые, косые, кривые. Со всех сторон труждающиеся, обремененные, с полей, с заводов. И он на кого ласково взглянет своим лучезарным взором, кому ручку на голову положит, и у него сразу такая сразу облегчение на душе. Все очень мило. Вот сплошные слюни, сопли, вот такие сентиментальные. Но если мы, как экзегеты, возьмемся изучать этот текст, мы не найдем здесь ровным счетом никаких слюней и соплей. Ничего подобного здесь даже не пахнет этим. Но для этого надо изучить, идти буква за буквой, слово за словом по этому тексту. И первый вопрос, который возникает у экзегета, то есть он у него даже не возникает, он просто ему известен, а на каком языке, собственно, говорил Иисус Христос? Что он по-русски говорил? Ну нет. А на каком? По-гречески, с которого сделан русский? Ну нет, конечно. Он говорил по-арамейски, с вставлением, конечно, еврейских слов, потому что его речь была не просто бытовой речью, а это речь религиозная, использующая библейские цитаты, еврейские цитаты, еврейскую терминологию, религиозный язык. Обращался он к кому? К славянам, к грекам? Да нет, к иудеям, которые вокруг него стояли. И которые понимали его, почему они за ним шли? И что, шли за ним хромые на костылях и слепые? Да нет, шли-то люди здоровенные, мужчины со всех сторон, там женщины собирались, шли толпами по 5000, что же они все слепые и хромые? Да нет, шли просто иудеи, которые искали пророческого слова спасительного. Шли люди религиозные, ищущие, просто иудеи, какие собирались и к Иоанну Крестителю, и за ним шли, и за другими проповедниками и пророками ходили толпами. Иисус обращается к иудеям на понятном им языке, и рассуждает он вовсе, вы нигде не найдете никакой сентиментальщины во всех остальных местах Евангелий. Почему она здесь должна быть? Везде говорится о серьезных религиозных вещах, а здесь вдруг утешьтесь, я вас успокою, хорошенький, да, найдете покой вашим душам. А когда мы начинаем читать этот текст, попытки обратного перевода с греческого на арамейский, на еврейский язык делались довольно давно. Ну, самые серьезные начались, пожалуй, в 30-е годы 20 века. И большого труда не стоит и нам хотя бы мысленно, так сказать, сделать такой перевод, не зная даже арамейского, но так приблизительно. Смотрите, начинаем читать. «Придите ко мне, все труждающиеся и обремененные». Кто такие труждающиеся, кто такие обремененные? Ну, для нас это люди вот с полей, с заводов, там вот, с житейских трудов. И обремененные заботами. Ничего подобного. Это технические термины иудейские, которые встречаются постоянно в Библии. Мы просто не обращаем часто на них внимания. Нести бремя закона. Трудиться над своим спасением. Труждающиеся – это те, которые стараются исполнить заповеди. Трудно исполнить их. Это труд великий, который несут, а обремененные – это те, которые несут бремя заповедей, бремя закона. Помните, Иисус говорил, они возлагают на вас бремена, неудобоносимые, а я возложу на вас бремя легкое. Да? Что за бремена? Заповеди. Вот. Так что труждающиеся и обремененные – это не косые, кривые, слепые, а это ищущие спасение люди, ищущие спасение в законе Моисея, то есть иудеи. Вот к кому обращается Иисус. Он говорит, а у них было такое выражение – ты хочешь спасения? Иди к Моисею. У него спасение. Спроси у него закон. Исполняй закон. Иисус говорит, не к Моисею придите. Идите ко мне. Вы, которые ищете спасение в законе, нуждающиеся и обременены. Но кто же ты такой? Ну, Моисей — это наш спаситель иудейского народа, израильского народа. А ты кто? Какое ты право имеешь? А вот имею. Иисус ведь всей своей жизнью говорил об этом, всеми своими действиями, что он есть второй спаситель. У иудеев вторым спасителем назывался Мессия. Первый спаситель — это Моисей, а второй спаситель — это Мессия грядущий. И был даже такой догмат: со вторым как с первым. То есть с Христом, с Мессией. Все должно происходить как с Моисеем. Это был догмат. И ведь смотрите, Христы ведь появлялись постоянно, каждый год почти, ну, через 2-3 года. Если вы читаете Иосифа Флавия, скажем, то вы находите там сообщение об этом. Приходит Мессия какой-нибудь, говорит: я Христос, я Мессия. А докажи, дай знаки, знамения, что ты истинный Мессия. Ведь есть догмат: со вторым как с первым. Ты должен сделать все так же или уметь силою Божией сделать так же, как делал это Моисей. И он говорит, новоявленный Мессия, он говорит: пожалуйста, я докажу, я дам вам так называемое знамение легитимации, знамение законности своего мессианства. Приходите завтра на Кедронский поток, и я ударю по нему посохом трижды, и он расступится направо и налево. Кедронский ручей — это под стенами Иерусалима тек такой, да? Завтра десятки тысяч людей, слухи ведь распространяются, потому что все ждут. Израиль весь жил ожиданием Спасителя, жили только этим. У них было два основных вопроса: как исполнить закон и когда придет Спаситель. Все остальное это неинтересно. Десятки тысяч людей собираются к стенам Иерусалима, к Кедронскому потоку. Приходит этот Мессия, 12 учеников, конечно, с ним, как всегда, и начинает бить палкой по ручью. Ну, ничего не происходит. Ничего не происходит. Ропот. Происходит кое-что, появляются римские воины, и начинается избиение, потому что римляне терпеть не могли политических демонстраций, митингов. Было запрещено. Тем более, выбирают какого-то царя, какое право они имеют. Да? А вот течет кровь ручьем. Кедронский поток становится потоком крови. История ничего не учит. Через пару лет приходит новый Мессия и говорит: докажу, со мной будет как с первым, то есть с Моисеем. Дело в том, что впоследствии эти вот требования знамени легитимации, они усложнились. И человек, который выдает себя за Мессию или претендует быть Мессией, должен был не только исполнить то же самое, что делал Моисей, но и вообще все удивительные вещи, о которых сообщает Библия, все чудеса Библии должен был уметь исполнить. И он приходит и говорит: так, собирайтесь завтра на горе Елеонской. Я прокричу трижды, и стены этого Иерусалима грешного падут, как некогда пали стены Иерихона от труп. Ну и вот приходят люди, там собираются, ждут, когда же упадут эти стены. Вот. Он кричит, ничего не происходит. Опять появляется римское войско, опять течет кровь ручьем. И так постоянно было. Ведь посмотрите, вот замечательная сцена искушений, которая у Матфея и у Луки, у Марка там другое, да? Ведь она же символична. Это же не просто отражение, журналистское отражение, так сказать, события. Но то, что у Христа были искушения, понятно. Почему 3-то? У него, может быть, 133 было искушения. Но нам сообщается символ того, что происходило, а не то, как это происходило. Ведь не бегали же там журналисты вот с этими штучками за дьяволом и за Иисусом Христом по пустыне не записаны. Мы имеем перед нами богословский серьезнейший текст. первое искушение превратить хлеб, помните, о манне, конечно, манна, манна. Как Моисей никогда не звел хлеб с небес, так и ты должен нас накормить. Вот, ну, то есть это требование знамени легитимации. Другое, там вот прыгнуть с крыши, яко ангелы свои понесут на тебя, да, на руках возьмут тебя, да, никогда приткнешь о камень ногу свою. Опять же, чудо легитимации. И третье уже чудо — это стать императором. Ведь здесь, в этих трех, условно, трех чудесах, высказывается сопротивление иудейским требованиям знамени легитимации. Здесь эти знамения, которые требуют иудеи, представлены как сатанинские знамения, как знамения антихристовы. Да? Вот. Иисус претендует быть Мессией, это явно из его слов, «Придите ко мне, все труждающиеся и обремененные». Но не потому, что он даст те или иные знамения. Помните, знамений не будет вам дано никаких. А совсем по другой причине он претендует. Но здесь он так прямо не говорит об этом. Но тем не менее, идем дальше. «Придите ко мне, все труждающиеся и обремененные, и я успокою вас». Ну, по-русски «успокою» — это значит, ой, это мой хороший, успокойся, успокойся, утешься. Ну, ничего подобного, ведь это нет. По-славянски, и аз упокою, упокою. Покой. Как по-еврейски будет покой, вспомните? Шаббат, да. Шаббат, конечно, видите. Покой, божественный покой. Синоним спасения, потому что в задачу любого иудея, и не только иудея, было войти в божественный покой, в божественную субботу. Это то же самое, что обрести Царство Божие, это то же самое, что получить спасение. И Иисус говорит: это я дам вам субботу, я дам вам спасение, введу в Царствие, да, Божие. Я успокою вас, успокою и по-русски, и то, как говорил Иисус Христос, это же разные вещи. И услышаны-то они были по-разному. Я вам дам субботу, да, то есть вечную жизнь. Не Моисей, идите ко мне, это я дам. Моисей дал вам закон, помните. Закон вас к субботе не приведет. Закон никогда вас не спасет, спасу я. Не Моисей, а я. Это основа христианства. Дальше. А почему это ты вдруг спасешь? А почему закон нас не спасет, дела закона не спасут? Он объясняет. Да, возьмите иго мое на себя, пишет. Говорит он. Ну, это примерно то же самое, что возьмите бремя мое на себя, возьмите иго мое. Что такое иго? Иго – это упряжка, да, хомут, короче говоря, да. Ярмо, хомут, упряжка, да. Иго. Вот это по-гречески зигос. Возьмите, говорит он, зигос му. С большой буквы пишу. Ну, у нас переводится «иго мое», но и по-еврейски, и по-гречески это «иго меня». Иудеи брали на себя иго закона или бремя закона. Мому. Родителей падеж, да? А он говорит, не иго закона, номос, закон, ному, закона. Родительный падеж, да? Кого чего? А иго меня, не закон как иго, хамут, а меня как иго возьмите. То есть он под меня, брать на себя иго закона, это стандартное выражение было. То же самое, что нести бремя закона, брать иго закона. А он подменяет слово «закон» словом «я».
не то, чтобы я вам дам какое-то вот иго и на вас надену, а меня как иго, понимаете, это разные вещи. Но как тебя можно взять, и что ты такое, чтобы мы тебя на себя напялили как иго? А он объясняет. Да, тогда найдете покой. Ибо иго мое благо, бремя мое легко. Значит, те времена неудобоносимые, а мое легкое. Опять же, не мое, а я как иго легок. Да? По-гречески везде так, это по-русски мое притяжательное местоимение, но этого нет ни в подлиннике. Там стоит личное местоимение, а не притяжательное, не мое, а я. Как закон, я как бремя, я как иго. Не мое иго, а я как иго. И он говорит, что иго меня, наш перевод, легко. А благо, благо. Агатос. Ну, агатос, агатос, да? Благой. О, нет, простите. Обычно слово «благой» у нас переводится как «агафос», да? Добрый, нравственно добрый, добрый, благой, хороший. Но там стоит другое слово, там стоит «иго мое», вот такое слово. «Христос», только не «и» десятиричное, это было бы «христос», да? А «и» восьмеричное, звучит-то точно так же, но, вот, помните, я говорил «и» и «йота», да, разные. Христос, Христос в древности. А что означает Христос? У нас переведено «благое», «иго мое благо». Не, не благо. Слово «Христос» означает «удобное». Вот они возлагают на вас бремена неудобоносимые. А я, как иго, Христос, удобный. Понятно? Наши переводчики как-то не совместили эти два места в Евангелиях, не могли понять, что речь об одном и том же идет. Удобно. А что значит удобно? В каком смысле? Христос означает удобный, в смысле подходящий. И здесь надо понять, что такое закон. Ну, что такое закон? Закон – это мертвая буква, да? Это каменная буква. Закон есть закон, он для всех одинаков, он каменный. Ведь я же не могу по своей воле закон менять. Он есть закон. А или как латиняне говорили, dura lex, sed lex. Суров закон, но закон. И тебе, и тебе, и тебе. Тебе не нравится? Ну что делать? Все равно придется. Если представить себе закон как хомут, как вот это вот иго, да, упряжку, то смотрите, для всех этот хомут одинаковый. У одного шея толстая, этот хомут будет натирать мозоли. У другого тонкая, хомут будет набивать синяки. Но ничего не поделаешь, он неизменный, закон есть закон. А если ты вместо мертвого закона возьмешь живую человеческую личность, я, да? То ведь человек-то к другому человеку относится не как закон. Если ты любишь другого, так ты и будешь обращать на него внимание и стараться делать для него так, как ему надо. Подходить к нему с такими мерками, а с этому с другими мерками. Это только дурак будет говорить, что «О, я со всеми людьми одинаков, я всем правду, матку в глаза там режу». Дурак вот режу. Человек любящий, он, конечно, на каждого будет обращать внимание. Каждому будет иметь собственный подход. Иисус говорит, что «Я для каждого буду удобный, на толстую шею я раздвинусь, на тонкую шею я сожмусь, но я каждому буду удобен, для каждого подойду». Я войду в ваши сердца. Не как закон внешний, мертвый, а как живая личность богочеловеческая. Да? И поэтому вот, я буду легок для вас. Здесь
в этих словах, в этих трех строчках мы находим как бы водораздел между двумя историческими эпохами. Эпохой закона и эпохой богочеловеческой личности. Здесь смена религиозных парадигм полная, радикальная. Это эры сменяются, а вовсе не поглажу по головке и успокою, миленький ты мой хорошенький. Никаких сентиментов. Это серьезнейший богословский текст, одна из тех речей Иисуса Христа, из-за которых он взошел на крест. А из-за того, что он сказал бы, я вас успокою, за это никто бы его не распял. А вот за такие речи распинали. Но мы этого не видим в нашем переводе, нам никак не понять. Для этого надо изучить текст, заняться хотя бы вот такой элементарнейшей экзегезой, как мы сейчас. Ни у Лопухина, ни у кого другого. Это можно найти только в серьезных результатах экзегетических исследований, только в хороших комментариях. Вот мы с вами говорили, что текстология своим результатом имеет критический текст. Ну и Сагодика там учебники по введению. А результаты экзегетических исследований даются в комментариях, в хороших научных комментариях. Ну, на Евангелие от Матфея последний комментарий известный, да, нам. Это хороший четырехтомник, да, четыре тома комментариев, где на каждый стих дается по 5, по 10, по 20, по 30 страниц комментариев, да, с обзором, исследуется каждое слово, каждая буква, где дается вся литература, касающаяся каждого стиха, а там литература сотни названий, конечно, и дается обзор истории комментирования этого текста от первого века и до сегодняшнего, что именно. Ну, я имею в виду самые, ну, конечно, комментариев очень много разных, но из таких последних изданий серьезных, которые обобщают экзегетические исследования, дают лучшие образцы экзегеза, это, конечно, серия ЭКК, многотомная серия ЭКК, Евангелиш, Католишер, Комментар zum Neuen Testament. Понятно. Да. Ну, там такие классические даются комментарии, которые некоторые из них есть и на английском языке. Ну, конечно, их мало, но, ну, понятно, ну, сами понимаете, философия, библеистика, вся гуманитария, она только по-немецки идет. Ну, сейчас уже начинает появляться кое-что на английском языке, но все-таки гораздо меньше. Даже если и появляются, то это переводы с немецкого. Немцы. Тут уже ничего не поделаешь. Я когда-то учился на классическом отделении и в университете. И первое, что нам сказал наш преподаватель греческого языка, ну, что да, основной предмет, который у вас будет, это немецкий язык. И вот сейчас я преподаю на библиистике в университете, там тоже немецкий, это обязательный предмет. Остальное можно учить, можно, ну, английский обычно учат еще все, потому что английский разговорный, английский, ну, все общаются по-английски, язык болтовни. А вот язык науки, это, конечно, немецкий язык. Евангелиш, католишер, комментар. Ну и вот, в частности, первый том содержит в себе четыре тома. Это Ульрих Луц. Швейцарский профессор, он уже сейчас на пенсии, четырехтомник. Вот последний том, четвертый том Евангелия от Матфея вышел года три тому назад. На Марка давно уже вышел католик Йоахим Гнилка, двухтомник. На Луку французский один, да, в трех томах. Иоанн до сих пор ни одного тома не появилось, по причине, по которой мы с вами, о котором мы с вами будем говорить. Это очень серьезная проблема. И так далее. На римлян три тома большие, да. Почти на все вышло. Ну вот, видите, здесь мы столкнулись с проблемой, как
герменевтика, то есть проповедь, или проповедь в красках, вот те же самые картинки, где сидит Иисус и поглаживает по головкам всех, и написано «Придите ко мне, все труждающиеся и обремененные». Как это не соответствует экзегетике, то есть смыслу текста. Хотя, конечно, ничего плохого в этих проповедях нет, и в этих картинах тоже. Хорошие картины, добрые. Но не все доброе истинно. Не все соответствует тексту. А вот, увы, так бывает. Это пример безобидный, пример безобидного толкования. Но есть же ведь весьма странные вещи в истории церкви бытовали такие, когда толкования были несообразны экзегезе и приводили к удивительным вещам, иногда даже страшноватым немножко. Ну, сегодня мы уже с вами уже все не... А, нет, у нас еще 7 минут есть. По-моему, да? Есть. Есть еще?
Есть.
18:10 у нас, конечно. Вот посмотрим, например, такое место. Галаты, в самом конце, 6 глава, и самый последний, ну, скажем так, предпоследний стих. Какой там? 17. Галаты 6:17. Ну, вы помните послание к Галатам, о чем оно, да? Это самое яркое, может быть, произведение апостола Павла, такое бурное, такое эмоциональное. Помните, ведь во всех посланиях Павел, все послания начинают с благодарения, с Евхаристии, после адреса и благословения, там Павел, Силуана, Тимофея, Церковь, Фессалоникийская, в Боге Отце и Господе нашему Иисусе Христе, благодать вам и мир от Бога Отца и Господа нашего Иисуса Христа. И дальше всегда идет «Благодарю Бога моего за всех вас». И все послания начинаются «Благодарить мы должны Бога», «Благодарю Бога», «Благодарю Бога», «Благодарю Бога». После адреса всегда «Благодарю Бога». Евхаристия – первое, с чего начинается любое послание. Обязательно, обязательно, обязательно. И только послание к Галатам не начинается Евхаристией, а начинается анафемой. Да? Ну, потому что Галатов не Бога-то можно поблагодарить, но не за Галатов. Чего же за Галатов-то благодарить, если они уже снова возвращаются к несвободе закона, к иудейству, уже обрезываться начинают и так далее. Они уже предают Христа, предают Евангелие. Благодарить не за что. И поэтому, наоборот, анафема. Если бы я или ангел с неба говорил вам, анафема да будет. Да. И все это послание эмоциональное, яркое, направлено на утверждение того, о чем мы только что с вами говорили, что спасение только во Христе, а не в бремени закона. Закон никого никогда не спасал, не спасает и не спасет. Только Бог во Христе спасет. Только благодать, только вера. И завершается это послание вот этим стихом, ну, перед подписью. Впрочем, наш перевод ничего ровным счетом не говорящий. Или почти, а если говорящий, то совершенно противоположное тому, что говорил апостол Павел, как и почти во всех случаях. «Впрочем, никто не отягощай меня, ибо я ношу язвы Господа Иисуса на теле моем». Что это такое? Никто не отягощай меня. Что это за отягощай? Как это отягощать? Никто не отягощай меня. В каком смысле? Да там стоит то же самое слово «бремя». Никто не возлагай на меня никакого иного бремени. Речь идет о бременах закона. Ну почему-то здесь переводчики решили перевести не бремя, а тягота, да, тягощай. Слово-то одно и то же, Борис, там по-гречески. Это одно слово «обременяй». То есть никто не возлагай на меня никакого бремени, никакого закона. Об этом ведь речь в послании идет. И здесь он просто подводит черту. Никаких законов ваших я исполнять не буду, ибо... И дальше я ношу язвы. Какие такие язвы? И вот здесь тоже переводчики,
А дальше уже пошли и толкования удивительные, язвы на теле. По-гречески это стигмата. Да? Вот эти стигматики появились. Когда первый стигматик, кто был у нас? Не у нас, это было в Италии.
Франциск
Ассизский, конечно, 12 век, да? Франциск. Вот мы находим прекрасные старые, конца среднего, исход средневековья, начало возрождения, иконы, скажем, фрески. Вот Франциск стоит на коленях. Вот он молится, подняв вот так вот руки. Молится со слезами на глазах, а там на небе распятие, Христос распятый. И у него вот здесь, на ладонях, раны, язвы, и из этих ран на кресте вонзаются красные лучи в ладошке Франциска. И отсюда брызжет кровь. И эта кровь падает на землю, и на травке вырастают цветочки, там маргаритки всякие, вот куда попадает эта кровь. Ну, такая сентиментальная картина, очень красивая. И вот Франциск был первым стигматиком. Он настолько сопереживал страстям Христовым и тем язвам на теле Христовым, что у него самого возникли эти язвы. С тех пор мы знаем, что католическая церковь там, зафиксировано порядка 800 случаев, да, стигматизма за историю. Зафиксировано из них несколько сотен, по-моему, до 500, я точно не боюсь ошибиться, канонизовано. Вот, широко распространенное там явление. Конечно, явление удивительное и вполне достойное не только внимания, но и удивления, и восхищения, и уважения. Но к тексту-то к этому никакого отношения не имеешь. Потому что такое стигма? Стигма – это вовсе не рана. Это вовсе не язва, как у нас принято считать. Стигма – это клеймо. Это рабск, это клеймо. Вот стигматы ставили рабам на плечо.
Клеймо.
Да, татуировку, либо выжигали. Вот. Если раб бежал, то в следующий раз ему ставили клеймо уже на лоб, чтобы неповадно было, чтобы сразу видно было, что это беглый. Стигмы ставили, на товары. Скажем, мешки с пшеницей ставили штамп, это стигма называлась, то есть товаропроизводитель. На донышке сосудов с маслом, с оливковым, либо с вином. И у нас на чашечку, чайную чашечку или тарелочку, всегда там стигма стоит, знак товаропроизводителя. Да? Это называется стигма. Стигма в данном случае – это рабское клеймо. И когда Павел говорит, я не буду исполнять ваших законов, у нас никто не возлагает, не отягощает меня бремя законов, потому что я раб Христов. На мне клейма Христовы, да? Я буду исполнять, никакой раб не имеет права служить двум господам. Раз я раб Христов, я буду исполнять только волю Христа. Понятно? Все, это черта под всем посланием. Никаких здесь вот этих ран и в помине нет. Вся эта сентиментальность откуда произошла? Откуда? Из иконописи? И из скульптур, которые появились впервые, иконописные изображения распятия появились впервые, более или менее уже такие, которые мы знаем, потому что распятия были и в первом, и во втором веке, там, но они очень символические. А вот уже такие иконописные и скульптурные изображения. Шестой век. Шестой век, первые изображения распятия. И уже вот с ранами на ладошках, гвоздинами. Но ведь не было же такого. Никому и в голову не приходило пробивать ладони
Зачем? Ну, конечно, на запястье. Если и пробивали, то на запястье. Иногда вообще не пробивали, а привязывали человека ко кресту. А если пробивали, чтобы помучить больше человека, то вот сюда, сюда, потому что держалось. А здесь-то сорвалось бы тело, это же понятно. Вот. Но в VI веке художники уже забыли об этом. Почему? Да потому что в начале IV века, когда к власти в империи пришел Константин, распятие по всей империи – имперская казнь для варваров, для преступников, для неграждан Рима. Распятия были запрещены. С 425 года распятия были запрещены в империи. А тут уже 6 век. И, конечно, и палачи-то уже забыли, что такое распятие. Чего ж тут говорить о художниках? И вот первые изображения были так, на ладошках я. Вот. А так и пошло. Дальше это уже вошло в канон. И смотрите, какая интересная происходит вещь. То есть Франциск был знаком с археологией распятия через иконы и скульптурные изображения. И у него открываются раны не там, где у Христа открывались, а там, где он видел это на иконах. То есть неверная иконописная герменевтика повлияла на него психологически. Как интересно. Как интересно происходит. А кто-нибудь из вас смотрел фильм Мела Гибсона? Помните, как там интересно происходит? Там ведь у Гибсона постоянно сложная задача перед ним стоит. С одной стороны, ему хочется воспроизвести все археологически точно, а с другой стороны, ему хочется сделать это восприемлемым для традиционного католического зрителя, который со всем этим знаком через иконопись и через скульптуры. Вот, поэтому, ну, например, такая история. Помните, Иисус там строгает, что-то такое. Приходит его мать и говорит, что это ты делаешь? Он говорит, я стол делаю. Как это стол? Ей непонятно, как это может быть такой стол. Ведь столов таких не было в Иудее. Они же были вот такие. Люди же лежали. Да. Вот. А он говорит, а что делают за таким столом? А он говорит, ну как что делают? Едят. Как это едят? Она садится, так ей неловко. Она говорит, как это так едят? Ей неловко даже. Это хорошо, это археологически прекрасно выдержано. Потому что Христос, как плотник, мог делать такие столы для заказчиков, для которых уже там были модны вот такие столы, скажем, предположим. Но проходит через несколько кадров, мы видим Иисуса с апостолами на Тайной вечере, и они сидят вот за таким столом, хотя в Евангелии сказано, что они лежали. За обычным традиционным столом лежали. А они сидят. Почему? Да потому что традиционный католик, и не только католик, привык видеть на иконах, ну или там, скажем, на фресках Леонардо, да, Тайную вечерю, именно вот за таким столом. Вот что делать. Или то же самое произошло у него с распятием. Помните, с одной стороны, он понимает, что археологически было бы правильно прибивать гвозди сюда. Кстати, слово «язвы» по-гречески от гвоздя, ну, например, язва гвоздиная у Луки, помните, там Фома там щупал. Язва совсем по-другому будет по-гречески, это типос, а не стигма, это разные слова совершенно. Так вот, он привязывает, помните, его там привязывают ко Христу, а потом привязано, бессмысленно еще вот здесь прибивает, это чтобы понятно было зрителям. Вот такие дела. Проблемы с герменевтикой и взаимоотношениях с экзегетикой. Но мы должны помнить, что методологически сначала должна идти экзегетика, а потом уже герменевтика.